Всем привет, здравствуйте, вы смотрите «Ключевые события» на моем канале. Спасибо большое, что присоединились. Ставьте, пожалуйста, лайки для того, чтобы нас присоединилось еще больше, чтобы распространять эту трансляцию. Но, так сказал, чтобы люди присоединялись, как будто чтобы они присоединялись только для того, чтобы распространять. Нет, вовсе не для этого. Ставьте лайки, чтобы распространять трансляцию, чтобы присоединилось больше. Вот такой последовательности. Сегодня у нас очередные ключевые события, которые мы рассматриваем здесь с двумя уважаемейшими экспертами в студии. С вас активность в чате, с нас активность, собственно говоря, у микрофонов. Представляю сегодняшних наших замечательных экспертов, уже опытный, многоопытный, в этом деле и в здешней студии совершенно освоившийся Федор Крашенинников, политолог и публицист. Привет, Федор. И дебютирующий сегодня Иван Жданов, директор ФБК, ведущий популярной политики.
Всем привет, рад всех видеть.
Всем привет. Все подписывайтесь на телеграм-канал. Я сейчас внесу в описание, забыл, потому что я, кстати, и не знал про Ваню телеграм-канал. Вот. И на популярную политику тоже обязательно подписывайтесь. На все, короче говоря, подписывайтесь. И на мой канал тоже. Спасибо всем, кто подписался. Давайте приступим к обсуждению ключевых событий. Знаете ли, я обычно вначале спрашиваю, что вы на этой неделе отметили как главное ключевое событие лично с вашей точки зрения. Федор?
Ну, я как раз думал перед эфиром и понял, что как раз, наверное, это все-таки Мюнхенская конференция,
которая еще нет.
Ну, которая
она ждет сегодня.
Ну, туда уже уехали целая делегация, и впервые за все время этой конференции я могу радостно сказать, что большинство членов российской делегации я знаю лично. И это очень приятно, потому что если на прошлой Мюнхенской конференции от России ездили какие-то люди, которые меня не представляли, а теперь хоть кто-то меня там каким-то образом представляет, это неплохо на самом деле, это приятно. Ну и отдельно приятно, что некоторые люди-то не поехали, да, потому что это отдельный мой такой маленький, потом поговорим.
Можем еще вернуться, да, к этому. Мы сегодня, может быть, чуть-чуть подольше задержимся, как пойдет. В общем, такую возможность, главное, техническую я обеспечил. Иван, что ключевое событие на этой неделе?
Мне кажется, ключевое событие – это ожидание. Это неделя какого-то ожидания, потому что все ожидают чего-то от послания, от речи, то, что все это как-то кардинально поменяет. Событий других каких-то таких прямо жизнеопределяющих на этой неделе не было, но чувствуется напряжение. Чувствуется такое вот, что люди чуть более политизированы этот период, что они хотят больше читать новостей, потому что хочется хоть какую-то информацию получить. Вот события, например, не определяющие прямо жизненные события, но условно повесившийся срочник из Архангельска. Это срочник, которого отправили на войну, который сказал, что я не хочу, чтобы кровь была на моих руках, и повесился в Подмосковье. Вот это, пожалуй, может, это не про политиков, не про известных людей, но это примета времени. Это примета этой недели, что вот срочника отправили, что он повесился, что есть такие поступки сложные.
Давайте это обсудим на самом деле, потому что, как вам кажется, ну, это, если бы это была какая-то история повторяющаяся, если бы это была какая-то массовая, то мы, наверное, об этом знали или, наоборот, не обратили бы на это внимание именно на этой неделе. Это получается, что это какое-то исключение из правил, нет?
Нам все пишут, что у нас эхо.
Да, мы работаем над этим.
У нас в эфире эхо Москвы.
Это оно и есть.
Ходит по... Я думаю, что на самом деле таких случаев, к счастью, не очень много, потому что любое самоубийство – это всегда все-таки больше про человека, который совершает, потому что очень сложно переступить эту грань с полностью здоровой психикой. Очевидно, на парня очень тяжело давили все обстоятельства, которые на него сложились. Это большая трагедия. Всегда самоубийство. И это говорит, конечно, о нервозности ситуации восприятия. Но, кстати, меня, продолжая тему вот этих ужасных всех историй со смертями, другая история зацепила, что из Свердловской области семья погибшего парня в маленьком поселке, они, значит, написали жалобу, потому что им обещали мемориал, им обещали память. Они обнаружили, что как только все церемонии закончились, портрет их погибшего сына в школе в местной, где он учился, очевидно, сняли и куда-то его выбросили в ящик и забыли. И у меня в этой истории не столько, ну, понятно, что это какое-то наше характер для России, вот эта атомизация равнодушия общая ко всему, но у меня тут другое, я обратил внимание, выходит, что даже учителя вот этой самой сельской школы прекрасно понимают истинную ценность вообще всего происходящего, что все несерьезно, что вот эта вся вечная память и мемориалы, это все для галочки, что вот сделали, поставили фотографию, потом сфотографировали, черт с ней, убрали с глаз долой, какой он герой, мы все его помним, ну, условно говоря, да, и это как раз говорит о, ну, каком-то внутреннем отрицании. То есть какого-то народного культа, народного почитания, идущего из глубины вот этого желания героизировать павших, его что-то не наблюдает.
Слушай, а что ты хочешь? Дешевые таблички пластиковые, вот эти парты победы, вот давайте тоже вот этот стол чем-нибудь обобьем плакатиками какими-нибудь и назовем его партой героических ведущих. Ну и кто, ну, это кто будет странно. Это ценить? Это никто трудно. Не будет ценить.
Да, это трудно ценить, и я тоже, ну, последнее, что скажу, что я действительно вижу, что региональные СМИ, я просто вот читаю, за Свердловской области слежу, потому что я, ну, как бы, что знаю, да, и я понимаю, что мало что можно сделать в России. Они делают очень простую вещь. Они, значит, публикуют сначала какую-нибудь пафосную цитату чиновника, погиб герой, будет вечная его память, а дальше скромно сообщает, две судимости, значит, разбой, там, я не знаю, с привлечением несовершеннолетних и так далее. А последняя цитата мне понравилась, будет примером для детей. Значит, за что его судили? Торговля наркотиками, разбой с привлечением несовершеннолетних. Ну, как бы вроде ничего они же не говорят, даже не критикуют, а читаешь и думаешь, но происходит страшный абсурд. Конечно, это обесценивание, особенно в маленьких населенных пунктах, где все помнят этих вот героических людей, которые тут ходили пьяные и всех били, так сказать, довольно сложно им навязать, что вот эта парта теперь мемориал героя. И, может, это и неплохо, и даже, наверное, хорошо.
Давайте пойдем дальше. Ну, раз мы, собственно, начали с событий, связанных с Украиной, а какое сейчас, с другой стороны, не связанное? Смотрите, тут на чистое, знаете, условно говоря, верю-не верю, потому что проверить мы ничего не можем. Значит, Times со ссылкой на данные разведки НАТО пишет о том, что потери российской армии, почему люди не хотят ехать на передовую в том числе? Не только потому, что не хотят убивать, но и потому, что не хотят умирать. Потери российской армии могут составлять до 2000 военных на каждые 100 ярдов, 91, ну, считаем на 100 метров, да, занятых в результате наступления на востоке Украины. Издание не уточняет, идет ли речь только о погибших или учитываются еще и раненые. Но на самом деле цифра какая-то фантастическая, даже для фантастических цифр, которые сообщают, ну, фантастические как, не в смысле, что они надуманные, а в том, что представить это сложно, которые сообщают там разведки различные. Вот, значит, по данным британской стороны, опять же, 200 тысяч убитыми.
А можно уточнить, это 90 метров в длину или в площади 90 метров квадратных?
Ну,
каждый
90 метров вперед.
Я просто очень, ну, вперед, армия же еще и шире должна расширяться, но я очень скептически...
По всей линии фронта, я думаю.
Прямо вот из серии каких-то телеграм-заголовков, вот 90 метров, а вот 100, на 100 метров, как этих погибших считают? Ну, мы видели все вот эту фотографию в поле, где огромное количество погибших, она показательна, да, где-то под Бахмутом, вагнеровцы, есть еще много таких фотографий, но переводить людей в метры, это, мне кажется, какая-то журналистский эффектный прием, который на самом деле не особо что-то значит.
Ну, потом надо читать комментарии, потому что вот недавно было, что задействована почти вся российская армия, потом выяснили, что, ну, не в смысле, что вообще прям вся-вся-вся, а вот сухопутные войска и так далее, ну, потому что действительно вся российская армия, это очень много людей, они там кто-то на Камчатке дежурит и кто-то еще где, конечно, их туда не всех перебросили. Надо быть осторожнее с такими заголовками, потому что действительно мы находимся внутри вот этой неопределенности, Иван про это вначале сказал, все чего-то ждут, и люди хотят из-за вот этих вот текущих цифр вычленить какое-то, ну, вот что-то, как, что-то вот решающий формат. Надо же, какие ужасные потери, наверное, скоро все кончится. То есть мы можем после каждой такой новости вставлять вот эту фразу, наверное, скоро все кончится. Потери ужасны, наверное, скоро все кончится. Уже всю армию задействовали, наверное, скоро все кончится. Потому что людям хочется, чтобы это быстрее кончилось, чтобы этот ужас без конца закончился, какие-нибудь ужасные конец и все. А я боюсь, что до ужасного конца еще далеко, и ужас еще долго будет вот по нарастающей идти.
Поскольку у нас проблемы со звуком, говорит больше ты, а я буду просто улыбаться на камеру.
У тебя проблема.
Либо твой микрофон.
Да, давай говори. У нас хорошо работает один микрофон.
И это мой, я его захватил. Приходите первыми, захватывайте.
Значит, да, давай следующий вопрос тоже начнем. С тебя, как тебе вот эта история с ЧВКшником, которого вроде бы казнили второго, да, второе видео. Потом привезли его домой, оказался он живой. А потом вообще какой-то Пригожин с ним там обнимался, еще что-то такое.
Ну, я просто еще раз скажу, что никогда не надо верить Пригожину. Вообще Пригожин, мне кажется, вот послан нам, так сказать, из ада, чтобы посрамить многие там ценности и какие-то, ну, вот, доказать, как работает пропаганда и ложь. То есть человек наслаждается тем, что он лжет. Он наслаждается тем, что он всех обманывает. Смотрите, мы его казнили, смотрите, я с ним обнимаюсь. Да? То он в судах доказывал, что не имеет никакого отношения ни к этим фабрике троллей, ни к ЧВК Вагнер. Теперь он с наслаждением рассказывает, что имеет. То есть он наслаждается вот этим моментом, что он может, как вот, не знаю, какой-то дьявол из народных сказок, просто дразниться, хихикать, дурачиться и смотреть на произведенный эффект. Я думаю, что вся эта история вот с этим вторым вагнеровцем нужна ему для того, чтобы как-то снять проблему с Нужным. Потому что говорят, что очень разный эффект это произвело. То есть не только воспитательный, но многих и напугало. Он хотел показать, какой он решительный и непреклонный, а сыграл в другую сторону. Я думаю, ему надо было как-то отыграть эту историю, превратить все это в какой-то фарс. Сейчас можно говорить, так может и того не убили тоже. Ну мало ли, что это какая-то ерунда. Ну, проблема, потому что нельзя командовать, вербовать людей, чтобы они боялись к тебе идти, зная твои нравы. Попытка такая вполне в пригожинском стиле как-то отмыться от этого довольно неприятного, как мне кажется, скандала. Неприятного в том числе и для репутации Вагнера внутри
себя. В чем с тобой согласен? В том, что Пригожину вообще никогда нельзя верить абсолютно. И я, честно говоря, иногда злюсь на своих коллег, вот, которые, во-первых, любой пердеж абсолютно Пригожина, они из него делают новость и разносят ее. Это полбеды. Но беда в том, что потом на это начинают опираться как на факт. Да, да. Вот это самая главная беда, которая происходит. И дальше, ну, как бы уже факты, которые нам сконструировал Пригожин, до какого хера? Вот это никогда не перестанет меня удивлять и возмущать.
Я думаю, что Пригожин абсолютно злой гений. Он умеет в медиа, он умеет работать с медиа, он явно находится в информационной повестке. Он, его войска, хоть это и ЧВК, но они эффективны. Если они могут захватывать даже какие-то небольшие городки, нужно сказать, что они эффективны. Поэтому он злой гений, абсолютно зло, достаточно опасное, и он умеет играть в эти игры. Он реально понимает, что вбросить, чтобы отреагировали, чтобы о нем говорили. Он делает помощные СМИ, как типа Реафан, и потом это Реафан, хочешь не хочешь, но какие-то нормальные СМИ где-то подцепляют, на это ссылаются, распространяют, и все знают про это Реафан, по крайней мере, в журналистской и такой активистской среде. И поэтому он тут сложно гадать, что он этим хотел показать. Может, он на завтрашний день появится еще одно видео, где этот ЧВКшник без головы уже. И он умеет в эту эмоцию. Вот смотрите, вот шокировать, потом всех расслабить, успокоить. Работает это на тех, кто подвержен пропаганде. Расслабляют, успокаивают вот этим полубандитским голосом, без мата, без каких-то скатываний куда-то, но тем не менее, это видно, что такой блатной голос, тем не менее, и такой успокаивающий. Потом снова шокирует, снова успокоит, обругать кого-нибудь. Он вот в эти горки очень умеет.
Мне пишут, что надо перезапустить трансляцию и сделать паузу. Давайте. Для этого. Давайте прервемся.
замерло все до рассвета, да?
Так, мы вроде обратно в эфире. Скажите, что сейчас по звуку? Мы чуть-чуть с запозданием.
Ну, видимо, мне нужно что-то говорить, потому что проблему в основном
у тебя и у меня.
Вот ну да, у тебя...
Федор, а ты молчи, у тебя нет...
Я помолчу, да, я помолчу пока.
Да, все нормально. Поехали. Да, звук нормальный пишет, отлично, слава богу. Извините, чуть раньше надо было сообразить, но вы очень... Просто это вы виноваты, потому что вы очень мало подсказывали про звук здесь в чате. Я практически не заметил, да. Вот, короче говоря, мы продолжаем про ключевые события, которые у нас происходят. А вот, смотрите, была отличная публикация New York Times. Как вы относитесь к газете New York Times, кстати? Ну так, два слова буквально. Хорошо, плохо?
Я отношусь к ней не очень хорошо, и уже довольно давно. Я понимаю, к чему ты клонишь.
А к какой газете ты хорошо относишься? И ну, к какому изданию, к какому СМИ? Западному?
К западному.
Да, в таком крупном, сравнимом с «Нью-Йорк Таймс», чтобы мы не сравнивали с…
Ну, вот «Шпигель», например.
«Шпигель», хорошо,
мне кажется, все принято. «Франкфуртер Альгемайн» какой-нибудь.
Принято, принято. Ну, «Франкфуртер Альгемайн» не так, его нельзя сравнить с «Нью-Йорк Таймс», при всем уважении.
Ну, и «Цюрихер Тайт».
Ну, если американские смотреть, то «Financial Times» или «Вашингтон Пост», они нагло выше «Нью-Йорк Таймс». «Нью-Йорк Таймс» стал какой-то желтухой, реально. Вот они собирают как будто информацию непроверенную, выкидывают ее и публикуют, ну, очень-очень сомнительно. Несколько раз сам на это натыкался, вот прямо на практике.
Я-то, честно говоря, вот меня прям последние там 5-7 лет западная пресса, извините, так будет ужасно прозвучит, ужасно разочаровывает. В смысле, когда я с ней сам сталкиваюсь, вот они, допустим, у меня комментарии берут о чем-то, и потом я вижу то, что написано, это, ребята, конечно, вообще просто, ну, не всегда, но бывает, и ты думаешь... Вот это стандарты журналистики.
Это
ого,
правда.
Ничего себе. Вот. Но журналисты New York Times поговорили с военными украинского вооруженного формирования «Легион Свободы России», который Генпрокуратура России потребовала признать террористической организацией. И в общем, по их, знаешь, как это, Иван Бездомный, неплохой у тебя получился Иисус, но в том-то и дело, что он как живой. Вот, а его не было, его не существовало на самом деле. Ну, и да, вот ну, у них получается Легион Свободы России как живой и буквально существующий. Как бы, по идее, в глазах западного читателя и, наверное, в глазах многих из либеральной публики, само все клеймо New York Times должны легитимизировать. Все, Легион Свободы России существует. Никаких споров после этого не должно быть. Его существование подтвердили ответственные журналисты. Я поэтому спросил, как вы относитесь к Нью-Йорк Таймс в самом начале.
Я как старый истовый борец с Ильей Пономаревым и всем, чем он занимается, я с самого начала, так сказать, был против, ставил под большое сомнение существование этого легиона. И, к счастью, я не одинок, да, потому что недавно я слушал разбор как раз Руслана Левиева с Майком Наки, они это разбирали, и мне понравился один главный аргумент, и мне он главный. Я просто каждый день живу рядом с белорусским посольством, и там стоят портреты погибших белорусов. И я вижу, что они добавляются. То есть вот этот легион Кастуся Калиновского, белорусские, которые воюют на фронте, там гибнут люди, и они их регулярно хоронят. Более того, если общаться с белорусами, а так получилось, что я общаюсь, они знают этих людей, то есть через одного, через двух людей люди знают, что кто-то там воюет. Вот это белорусские добровольческие формирования, которые есть. И то они воюют не как единое, а они рассеяны в украинской армии, но как вот некое. Легион Свободной России существует только в публикациях СМИ. Там есть два или три спикера.
Но они же едут, они же ездят, фотографируют, берут
там
интервью.
Там есть два или три спикера.
Вот видео самое... снимают, как они стреляют на полигоне.
Да-да-да.
Или не на полигоне, ну, может, в поле.
Я скажу сейчас такую вещь, что это, конечно, проект украинской военной, судя по всему, разведки. Они в это дело очень вложили. Арестович публиковал их рекламные ролики, где они позировали, ну, когда он еще был, значит, вот в должности. И Илья Пономарев. Это человек, который фактически его легитимность продвигается на том, что вот Легион Свободы России и Илья Пономарев. Пресс-туры из Киева он организовывал, туда ездили и, по-моему, коллеги из Deutsche Welle, из других СМИ. Их привозят на передовую, им показывают каких-то людей в балаклавах. Потом два или три человека снимают балаклавы. Один из них все время оказывается этот самый пресловутый Цезарь, ультраправый персонаж из Питера, который очень много лет живет в Украине. Ну и дальше какие-то непонятные люди. Здесь живет достаточно известная журналистка Жанна Ульянова. Она мне как-то говорила, что пыталась написать текст. И ей сказали, мы сейчас тебе приведем много разных людей. И, конечно же, снова появился тот же самый человек, попроще, Цезарь. Ну, то есть, грубо говоря, они тебе никого не могут показать, кроме одного и того же этого самого Цезаря. Это тоже очень важно, что если у вас есть большое подразделение, там не может быть один человек. Uh-huh. А все эти рассказы, что он такой секретный, они боятся за родственников. Ну, слушайте, если ты пошел с оружием в руках воевать, так сказать, в составе украинской армии, ну, последнее, чего надо бояться, это скрывать свое лицо и там свою биографию. Тем более, что ты якобы идейный. Из всего этого у меня складывалось ощущение, что это, ну, такой пропагандистский проект украинской военной разведки, ну, что он явно продвигается какими-то официальными структурами. На фронт просто так воюющую армию тебя никто не повезет, если нету вот крыши такой. Но с точки зрения именно, так сказать, достоверности, это очень неубедительный проект. Но, как мы видим, западные журналисты в это верят. Очевидно, берется просто приехавший из Америки человек, увезут на передовую, показывают ему людей с нашивками, они ему рассказывают то, что уже всем 150 раз одни и те же слова. Вот этот, там люди не изобретательны, там реально проблема с кадрами, этот самый Цезарь, прямо сказать, у него там...
Дашь Иван,
да. Да, конечно. И я вот считаю, что это просто проблема тех СМИ, вот если СМИ пишут, что существует Легион Свободы России, ну вот это прям не прошли тест на проверку.
Я думаю,
что... Тест на проверку.
Ну, на проверку информации. На проверку информации, где вы еще удостоверились существование этого легиона?
В общем, конечно, я тут полностью согласен. Более того, я знаю россиян, которые хотели пойти воевать на стороне Украины. И им сказали, нет, ребята, типа, российский паспорт, до свидания.
Ну, логично.
И это логично. И понятно, что и тем, кто сдается в плен...
Ну... Подожди, но у нас же есть... Подожди. Но у нас же есть пример человека с российским паспортом, который, по меньшей мере, в тероборону пробился.
Кто?
Илья Новиков.
Это сложная история. И, да. Во-первых, Илья Новиков, по-моему, он говорил публично, что он ждет украинский паспорт. Он не то, чтобы прямо человек с российским паспортом, он человек уже больше украинского сообщества, гораздо. Okay. Поэтому сказать, что это человек с российским паспортом, вот такой классический пример. Более того, это территориальная оборона. Там различаются же войска, тероборона, реальные войска, еще какие-то группы частные, опять же, военные, ну, получастные.
Есть еще,
да. И абсолютно тероборона, это не прям войска. Ему никто не давал автомат, он не ходит там с оружием, не ездит на фронт и так далее. Наверное, когда...
Я помню, об оружии речь шла, ну, неважно, в общем.
Okay. Ну, глобально это другая история. В общем, получить человеку с российским паспортом, попасть на фронт на стороне Украины, это кажется практически нереальной задачей. Может быть,
какие-то... Петр Верзилов фотографировался в военной форме. Ну,
в форме ты можешь фотографироваться сколько угодно.
Ну, мы тоже можем.
Ничто не мешает нам сфотографироваться в военной форме.
Замените фон, пожалуйста, на маскировочный.
Ну, слушай, я не смеюсь в данном случае над Петром Верзиловым. В Бахмуте он был там.
Петя Верзилов, другая история. Он как журналист.
И у него есть тоже паспорт, не только российский.
Это очень канадский паспорт.
Значит, еще очень важный аргумент, почему это не так, это если считать текущие сводки, допустим, даже с украинской стороны, или кто там воюет, там никогда не упоминается никакой Легион Свободы России. Ну, то есть, они говорят, вот там такие-то части воюют, идет война, ничего не упоминается. А потом ты вдруг узнаешь, что там в самой гуще сражения, оказывается, он тоже воюет. Так возникает вопрос, а почему он не попадает в другие-то сводки и попадает только в собственные пиары исключительно? Вот это как бы...
У меня есть с этим, на самом деле, другая проблема. Есть много фейков, большое, огромное количество фейков, и на первый взгляд они иногда вбрасываются тоже со стороны Украины. Мне кажется, или может быть, это, конечно, очень хитрая работа там пригожинских троллей или чего-то такого, но мне кажется, ужасов так много кошмарных ситуаций, так много реальных, что вбрасывать фейки как-то это делает хуже. Ну, потому что вот, например, мы ведем свои телеграм-каналы. Очень сложно проверять информацию там сходу. Очень сложно. И у нас есть там ряд телеграм-каналов, которым нужно оперативно что-то публиковать. И в потоке фейков, конечно, вылавливать эту информацию, проверять эту информацию каждый раз становится сложно. Вот Легион Свободной России, кажется, что это такой очередная выдуманная история. Можно без нее рассказывать там о том, о героических, там, о том же Новикове, о том же, о героических ребятах, которые туда приезжают. эти реальные истории есть. Или реально отправить кого-то там с российским паспортом. Зачем придумывать пресс-конференции людей в балаклавах?
Ну, я скажу, почему. Это политический проект. Это как раз я вернусь к теме Мюнхенской конференции. «Легион свободы России» — это часть политического проекта по продвижению Пономарёва, как я считаю. То есть, я прямо видел...
Более того, это его же проект.
Да-да-да, я видел украинских, не очень крупных людей, там работающих из каких-то порошенских структур, которые прямо говорили: вы все плохие оппозиционеры, мы вам выберем хорошего, настоящего оппозиционера Илью Пономарёва. Вы все занимаетесь ерундой, а мы будем всем рассказывать, что вот он воюет создал целый отряд, воюет с оружием в руках. Это главный поезд, с которого выступает Пономарёв и те, кому он нравится. Вы все только болтаете. А он аж партизанскую армию возглавляет и целый легион. И это под него подводится. То есть я абсолютно убежден, что это проект какой-то не всей, какой-то части украинской элиты, очевидно, военной разведки, что вот есть Илья Пономарёв, назначенный и выбранный ими лидер российской оппозиции, который говорит то, что нравится в Киеве прямо просто взахлёб. Но вот с этой Мюнхенской конференции случился, так сказать, провал этого проекта. Выяснилось, что Илья Пономарёв лидер российской оппозиции только по версии самого себя и каких-то людей в Киеве. За пределами там Киева, скажем, дальше границ Польши на запад, его вообще не воспринимают ни как лидера, ни как кого. На Мюнхенскую конференцию его не позвали. Как мне рассказывали, в США он тоже приезжал, хотел встречаться, с ним никто не стал встречаться.
В общем, мне кажется, тут надо даже... мне кажется, украинское общество уже разбирается потихонечку, кто такой Пономарёв.
Надеюсь. Но... ему, мне кажется, вот глубоко плевать украинское общество. И я его понимаю.
Я согласен.
Тут вопросов нет к нему.
Начинают все-таки умные люди, и умные люди и в офисе президента, и в Минобороны Украины, они понимают, кто такой Пономарёв. И поэтому все больше, больше и больше.
Ну, пока они проект не закрыли. То есть, пока они его продолжают двигать, и более того, я знаю, что действительно многих украинцев раздражает этот пиар «Легион свободы России», то есть вы уже определитесь, или там все орки, так сказать, с ними нельзя иметь дело, что у нас в составе якобы нашей украинской армии какие-то непонятные люди. Это действительно очень сомнительный проект, который то так, то эдак. Я надеюсь, что его в какой-то момент просто про него забудут и закроют, потому что он реально ничего не дает в плюс, а вот вопросов как бы к достоверности и распространяемой информации очень много, в всяком случае у меня.
Еще одна публикация про, их довольно много было, просто на этой неделе она была какая-то уж совсем такая потрясающая, про детей, которых удерживают в России, которых вывезли, украинских детей, их тысячи, как утверждается в докладе Йельского университета, они вывезены с родных мест, содержатся в лагерях, где занимаются их перевоспитанием в кремлевском духе. Это-то не фейк, я надеюсь?
Это не фейк. Я так понимаю, что когда была большая часть территории, больше, чем сейчас часть территории Украины находилась под оккупацией, летом детей предлагали семьям отправить в Крым бесплатно. И люди зачем-то соглашались, хотя, честно сказать, в условиях войны согласиться своего ребенка куда-то отправить – довольно странное решение. Но они это... Плюс там были детские дома, я так понимаю, школы коррекционные, потому что там пишут, что часть детей с проблемами. Их вывозили как бы с линии фронта вглубь. А потом линия фронта изменилась, и получилось, что родители этого с украинской стороны, а дети остались здесь. И тут бы, конечно, по-хорошему надо их вернуть вообще-то. Но тут уж как мы можем, очевидно, вот они решили упираться. Насчет того, что с ними ведется какая-то специальная пропаганда, тут я не знаю, откуда у них такие сведения, но я подозреваю, что просто другой пропаганды в России не существует. Что если человек находится внутри российской образовательной системы, понятно, что ему преподают историю России и вообще все то, что преподают, условно говоря, в обычных российских учреждениях, но, может быть, немножко докручивая с учетом того, что для людей все это в новинку. И да, конечно, для неподготовленного украинского подростка все это, конечно, выглядит какой-то принудительной попыткой вбить ему в голову что-то, что для него довольно странно, потому что это противоположно тому, что он учил в школе там в Украине. Да? Это, наверное, вызывает сопротивление, раздражение с обоих сторон и так далее. Но я думаю, это реальная проблема. То, что какое-то количество украинских детей было вывезено с территории Украины в Россию, это, несомненно, является преступлением по всем международным законам, потому что вообще вот это вот принудительный вывоз населения, и прежде всего детей, без согласия их родителей, опекунов. А опекунами, я так понимаю, вот если эти даже сироты какие-то, может быть, даже проблемные, если они находятся в государственном учреждении, без родителей, следовательно, их опекун кто? Украинское государство. Без согласия украинского государства вот так вот взять и просто их куда-то увозить тоже нельзя. И это, конечно, отвратительно, это ужасно, но эту всю ситуацию создал условно Путин, как и все остальные. Почему? Вот это идиотское решение о признании этих территорий территорией России, оно создало целый каскад юридических проблем, которые создают, на годы вперед уходят. Но это же наши российские люди, вот мы их вывезли в Россию. Так верните родителям. Не можем.
Просто надо отреагировать на комментарии, что Пономарев проголосовал против Крыма, а что сделал ты?
А я скажу, против что... власти, там написано против власти он проголосовал.
А я скажу... Можно я отвечу? Да, еще раз посмотрите, почему он проголосовал против присоединения Крыма. Он же считает, что это русская земля. В комментариях сказал, что это русская. Но процедура просто.
Да, найдите комментарии на радио «Свобода», он там висит, где Илью Пономареву в 2014 году спрашивают, почему вы проголосовали против. Он рассказывает, что мы троединый русский народ. А потом еще в 2016 году дает еще одно интервью, где объясняет, почему он остался в 2014 году и закапывает себя еще глубже. Потому что в 2016 году он рассказывает, что в 2014 году я не хотел терять мандат депутатский, понимаете? То есть из этих двух интервью образ вот этого борца с режимом как бы разваливается просто.
Да-да, ну это да, комментарий. Тема детей важная. Тема детей важная. Мне в этой...
Отнять чат надо у него.
Да, отнимите чат. В этой теме меня пугает будущее. Это все будет усугубляться. Вот такие случаи появляются, 43 лагеря, потом в этих лагерях начнут бороться с тем, кто, ну, какие-нибудь появятся мальчики и девочки, которые скажут, а я украинец, их начнут наказывать, их начнут ставить в угол, это все превратится в такие жесткие-жесткие лагеря. Мы знаем, что в детских вообще лагерях происходит, ну, какая там, как выстраивается дисциплина, не потому что это плохо, детские лагеря и хорошо бывают, но как выстраиваются взаимоотношения с воспитателями, и когда и воспитатели эти, которые пропагандируют особенно что-то, хотят жестко расправиться с ребенком, возникают ужасные вещи. Поэтому очень тревожная новость. За этим нужно постоянно следить. Вот оставшиеся живые журналисты в России, мне кажется, это очень-очень важная тема. Нужно ездить в эти лагеря, нужно добиваться, чтобы они не превратились в какой-нибудь сало спилс или что-нибудь
по всему, подобное. Они уже, судя по всему, во что-то плохое превращаются.
Да, слушай, я даже не очень понимаю, что мы обсуждаем, в том плане, что страна, в которой я живу, ну, она начала войну там и так далее. Да? Но вот это я никогда... Столько шумихи было по поводу енотов, блядь, из зоопарка, которых перевозили куда-то там в Крым. И тут как бы дети, и это нормально. Ну, нет даже такой шумихи. Это люди, это маленькие люди, которых похитили у своих родителей. И там у кого-то их нет родителей, у кого-то... Их просто перевезли. Какое право они имеют? Ну, я понимаю, взяли людей в плен на поле боя. Даже армия, которая идет в агрессию, которая наступает там, значит, на чужую землю и так далее. Но она взяла в плен, и все понятно. Это угнанные люди, дети на территорию другого государства. Это то, что мы всегда с абсолютно стопроцентно осуждающей коннотацией говорили про фашистов, что они, суки, даже детей угоняли. И это происходит в моей стране.
Саша, но тут же ведь понятно, что происходит. Они совершили преступление первый раз. И теперь им надо, если возвращать детей в Украину, то, по сути, это какой-то акт признания. Да, мы вывезли этих детей, вот мы вам возвращаем. Ну, то есть, как бы ты признаешь это. А позиция какая? Я все время говорю, что у Сорокина вот в его произведении, где Путин все время говорит одну фразу, это не я. Значит, это не я. Не отдавать. Уже накосячили, значит, ну и упираться.
Упорствовать,
да, потому что признание в том, что вот мы что-то сделали, им кажется гораздо более чудовищным, чем продолжать упорствовать и не выпускать. Хотя зачем они нужны, я не понимаю. Ну отдайте вы этих, действительно, их семьи оказались теперь на территории Украины, там родители, там дети здесь. Ну как-то верните через третью страну.
Не знаю, это сложно. Уполномоченная рассказывает, как она 15-летнего ребенка оттуда усыновила.
Ну это вот это просто конкретно уже преступление.
Прям вот, да, человек говорит, я конкретно похитил человека, все.
Опять же, узаконил это. Мы смотрим с нашей точки зрения, а у них вот, они спускаются в этот... круги обмана, да. На каждый круги, уровень они, да. Круги, да. Ну, да, по сути, конечно. Они формируют новую нормальность на каждом новом уровне. Мы смотрим, для нас эта нормальность не менялась, она оставалась. Они под пропагандой, слой за слоем, уходит все глубже, глубже в ад, мы дойдем до расстрела.
Да,
дойдем
да.
до чего-то такого.
Я думаю, что дойдем. Да.
Ну, блин, если уже кувалдирование это или было, не было, уже происходит.
И оно нормализовано. Пригожин дарит эти кувалды, и Миронов с ней позирует.
Там кто-то недавно из
Много,
вчера
да.
кто-то отправлял поезд с помощью на фронт, вот отправили и кувалду единоросса. Отправили, тоже положили. Она становится нормальной. Да. Вот эти черепа, вот просто символ Вагнера.
Я прямо на прошлой программе говорил, как деградировали символы от каких-то, ну, попытки, значит, как-то косплеить фашистскую Германию с этими ZVO, да, это же явный косплей. Ну, более того, они даже встречаются и там, прям в своем первозданном виде. Не то, что такая стилизация. Через бабушку, там, через Алёшу, еще до кувалды. Но единственное, что приживается, это кувалда. Потому что все остальное не приживается, не принимается. Не принимает земля русская вот эти все ЗВО.
Мне кажется,
кувалду принимает.
Но я вот тут поспорю, потому что Z, мне кажется, оно прижилось само по себе. Потому что Z они разрисовали просто, с чего оно началось. Разные фронты наступлений. И потом все, ух, какое свастика классная, давайте ее возьмем. Взяла, да, пропаганда, взяли Симонян и другие, но все-таки она стала каким-то символом, который носит вот этот значок Z на лацкане пиджака. Они носят это добровольно, никто их не заставляет.
Ну, я бы поспорил, прям земля русская, что прям все как-то глубоко это восприняли. Ты ведь, значит, на кувалде пиарится кто? Единороссы, Миронов. То есть элита, целуя кувалду, присягает на верность Путину. Они как бы говорят ему, любую мерзость мы готовы принять, если она исходит
от тебя. Мне кажется, народ тоже. Просто другое дело, что не каждый с кувалдой по улице ходить будет, это правда.
Не знаю, у меня нет никаких сведений, что в России вот на улицах мне городов массово... Мне кажется,
кувалда шокирует просто. Да. Она, как любой эпатаж, она просто вызывает обсуждение, и поэтому она... Вот,
не знаю, нету никакого отзвука из того, что там в гущах, так сказать, народных масс... Так популярная идея убивать кувалдами, и вообще Z носят только те, кому по работе положено, прям-то, ну или какие-то прямо, ну есть всегда, так сказать, люди съехавшие. Как раз таки эти символы, чем проще символ, тем лучше он приживается. И Z у них действительно это первый за всю историю путинизма графический символ, который прижился. Они же ничего не смогли выродить своего, ну ленточку георгиевскую, и то они не их. Да, они откуда взяли, она до них существовала. Ни название, ничего. То есть они как-то вот играли, выбирали какие-то даты, придумывали события, про ничего не заходило, не 4 ноября. И тут впервые у них случайно появился графический символ. Другое дело, что элементарный любой, так сказать, психолог бы сказал, что, во-первых, это, ну, или там нормальный человек сказал, слушайте, ребята, во-первых, это подозрительно похоже на свастику, так, на минуточку. Uh-huh. Потому что по-немецки свастика называется Hakenkreuz, то есть крючковый крест. То есть вот любое, то есть он цепляет за глаза.
Чем, ну, почему? Это полусвастика,
да, буквально. Да, это полусвастика есть.
Самое смешное, что это не все сразу заметили. Это
не все, да.
Все
многие так и не заметили.
Какое-то время заметили.
Ну, это же как вот, тоже такое туннельное мышление. Вот я вчера смеялся, когда Миронов, любимый, так сказать, написал в Твиттере, что какое-то там украинское подразделение называется Эдельвейс. Uh-huh. Ай-яй-яй, ужас, какие фашисты. Ему тут же напомнили, что в российском МВД было подразделение Эдельвейс, и ничего, нормально. Сейчас оно переименовалось в Авангард, но сам факт. Ну, мало ли что называется Эдельвейс, как бы, да, то есть ты просто тут видишь, что это совпадение, а в глазу бревна, так сказать, не видишь. Поэтому, я думаю, они действительно, ну, зашло и зашло, свастика и свастика. Но действительно идет упрощение. Они отказались от сложных схем. Они работают просто. Простой символ, простой вопль, простое решение. И это, так сказать, все, что не могут... Ну, об этом можно долго говорить, если, так сказать, об идеологии на фронте. То там как бы все сложно.
Ну, можем с фронта потихонечку возвращаться, хотя и... в смысле событий на фронте, да? Хотя и все равно то, что все, что происходит, так или иначе связано с фронтом. Журналистку Марию Пономаренко приговорили к 6 годам колонии по делу о так называемых фейках и запретили заниматься журналистской деятельностью на 5 лет. Мне эта история, знаете, ну, казалось бы, не первая, сильно не первая, можно было бы уже так совершенно в проброс. Потому что при всем уважении, при всем сочувствии, но у нас были и Горинов, и Илья Яшин, и еще были истории с этими фейками, и будут еще много в работе этих дел. Но с Марией Пономаренко, она, конечно, какой-то отчаянной совершенно смелости женщина. Отчаянной смелости, очень мощного такого напора. И, понимаете, она, в отличие от Ильи Яшина и даже от Горинова, она же не политик. Она просто за... Вот, я вырос как, в смысле, как профессионал в Москве. И у нас очень хитрые люди в Москве, правда. И вот такая бесхитростность, такая прямота в высказываниях, она иногда воспринимается как некоторые своего рода сумасшествия. Некоторые такое не... И поэтому вот меня это потрясает, но ты видишь, что это просто искренность, и все, больше ничего.
Это региональная журналистика. Абсолютно. Это как Ирина Славина, которая сожгла себя. Я таких много знаю, даже в Свердловской области. Ну, в Екатеринбурге там тоже люди так похитрее. Но вот региональные люди приезжают, там какие-то местные газеты или из других. Там люди прям такие. То есть человек мог зарубиться, журналист, редактор какой-нибудь маленькой газеты, маленького СМИ местного, против олигархии, против там власти.
И еще до конца. Понимаешь еще в чем дело? Вот когда смотришь на Марию Пономаренко, это красивая, очень красивая женщина, умная, человек с незаурядными способностями, очевидно. И ты понимаешь, что могла бы сделать себе карьеру, причем пути это, наверное, вот мы все время про социальный лифт говорим, не закрыт было, очевидно, то есть можно было сделать, да, но сознательный выбор, вот меня чем поражает, и знала, на что шла. И 6 лет колонии, что, как говорится, мы знаем и по случаю Алексея Навального и другим, что не гарантирует, что через 6 лет она выйдет, хотя и рассчитывает по УДО раньше путинского режима.
Надо сказать, что она, я так понимаю, получила эти 6 лет не только за позицию, а по совокупности.
Конечно.
Это тоже надо понимать, что когда какие-то региональных активистов судят...
А это тем более.
Да.
То есть, извини, пожалуйста, что говорит Федор? Простите, ради бога, переведу. Федор говорит, что ей мстили местные. Это очень частая история. Свет Прокопьева.
Абсолютно.
Такая же история.
Абсолютно.
Вот 100%.
Просто раньше им надо было придумывать какую-то длинную историю, чтобы нагадить какому-то местному правдоруку.
Да.
А так как все правдорубцы чувствуют, что война несправедлива, они, конечно, против тебя, потому что если ты правдорубец, ты видишь...
Всё, ты попал.
Ты тоже попадаешь под выданный им вот эту самую кувалду. Путин им подарил всем кувалду. Тебе кто-то не нравится, ты, прочитал все его медиа, нашел какую-нибудь одну там, и его, так сказать, даже он может быть, даже, кстати, выйти за войну. Но я думаю, это следующий этап. Но он просто может быть неправильно за войну. Да? Он слишком рано начал кричать про войну или там критикует командование, гениальное решение, там, гениальный верховный главнокомандующий и так далее. И уже можно брать любого вот этого нудного правдорубца и сажать его просто за статью фейки, дискредитации и такие сроки выдавать, которые раньше и не снились.
Пишет Вань, что мало тебя.
Давай.
Забили мы тебя.
Не забили, просто журналистская тема. Порог входа, входа быть героем, он достаточно простой путь. Ты высказываешься против войны, ты называешь войну войной, и ты получаешь реакцию. Это люди, безусловно, героические. О них меньше говорят. Ну, вот Дмитрий Иванов из МГУ. Совершенно такой стойкий парень, просто продолжающий рубить свою повестку и продолжающий использовать трибуну Тимирязевского, по-моему, суда, как политическую трибуну. И такие люди появляются, и потом говорят, что нет россиян против войны, они есть герои, есть люди сопротивляющиеся абсолютно. Тут нечего добавить, абсолютно прекрасная девушка, действительно.
Надо про это чаще рассказывать здесь, на Западе.
Надо, конечно, говорить, потому что вот этот нарратив очень раздражающий, что нет людей, которые выступают против войны внутри России. Такие есть герои, есть молодцы.
Ну, сейчас просто, ты правильно сказал, порог входа в героизм очень невысокий в России. То есть люди, которые здесь живут, ну, по эту сторону границы, да, можно здесь какие угодно вещи говорить, устраивать шествия, там, сжигать статуи, вешать чучело. И кажется, что вот это так вот надо бороться. Что же вы так не делаете? В России достаточно, не знаю, несколько слов сказать чуть громче, не там, где нужно, против войны, и ты уже оказался там, где ты никогда не окажешься, по эту сторону границы, за несколько сказанных слов, о чем бы ты их ни сказал.
Иногда, не то что иногда, а в иных случаях, скажем так, я думаю, что эти случаи скоро станут более гораздо распространенными, даже слов не надо говорить. Вот история с чеченским геем, которого, ну, фактически похитили буквально, который приезжал на похороны своего отца. Несколько лет назад чеченец Идрис Арсамиков пережил пытки в полиции из-за своей гомосексуальности. Правозащитники помогли ему бежать из России в Нидерланды, но в марте 22 года он вернулся, чтобы попасть на похороны отца. Значит, потом его опять задерживали, потом, значит, он собирался вернуться, его задерживали. Короче, он добрался до Москвы. Но в Домодедово его уже задержали по ориентировке из Чечни и передали обратно, собственно говоря, чеченцам. И знаете, что меня больше всего поразило? Что дискуссия у многих людей, у очень многих, она, я прям видел, как ее направляли. Например, направлял Ксения Анатольевна Собчак, вот, в частности, любимец тоже многих либералов. Направляла в то русло, что, смотрите, как распоясались чеченцы, как распоясались кавказцы, делают у нас что хотят. По их, значит, щелчку пальцев русские милиционеры бегут и на четвереньках, буквально как собачки, и приносят им, значит, добычу. То есть не говорится о том, что человек преследует за гомосексуальность, что его вообще, к нему вообще других каких-то претензий у власти-то не высказано-то не было. Вот, что речь-то на самом деле об этом, и что и это происходит на территории России. Чечня, территория России, ее никто не отменял. Можно там спорить сколько угодно, в том числе и с украинской стороны, но она сейчас и де-факто, и де-юре территория России, и действовать там должны российские законы. Какие они есть, даже по нынешним вот всем людоедским и понятийным понятиям, но там действуют совсем другие законы, и они распространяются на территории России. Вот об этом, как мне кажется, надо говорить, а не о том, что, значит, чеченцы проходят как хозяева по необъятной родине своей.
Ну, табличку нужно поставить и на въезде в Россию, смертельно опасно. Вот перед въездом в Россию на всех границах поставить смертельно опасно для людей, тем более нетрадиционной сексуальной ориентации. Касается не только Чечни, но то, что тут я чуть-чуть смещу, ситуация ужасная, чуть-чуть смещу акцент на то, что Кадырову сейчас нужен контролируемый конфликт, контролируемое, как-то обратить на себя внимание. Он будет делать такие вещи, опять же, как с Кувалдой, примерно такую же вещь, арестовывать, там, пытать нетрадиционной сексуальной ориентации людей, отправлять их в подвалы и так далее, чтобы сместить обсуждение в эту сторону. И я думаю, что это делает еще более опасным нахождение всех людей на территории и Чечни, и всей России, и тем более чеченской национальности, нетрадиционной сексуальной ориентации. Понятно, что он еще и купит пиарщиков, и Собчак, и кого угодно, чтобы нужные ему конфликты еще и раскручивали. То есть он использует людей, он пытает убивать людей ради своих еще и политических интересов. Я думаю, что на самом верху там где-нибудь еще нетрадиционная ориентация, они же везде есть. И в руководстве Чечни они наверняка тоже есть, но им нужно убивать, показывать, как это всегда случается. В администрации президента их сколько? А законы против гей-пропаганды они включают в Госдуму, в повестку, и все это происходит. Поэтому я думаю, что это отчасти еще ужасная ситуация преступления убийцы, отчасти еще пиар самопиар Кадырова. Почему? Потому что он неэффективен. Вот почему ему нужен сейчас конфликт? Он оказался, в отличие от Пригожина, его войска оказались тиктоком, оказались фейком, оказались совершенно не как в 2008 году, когда они входили в Грузию, они оказались ничем. Администрация президента давала огромное количество бабок на кадыровские войска и думала, что это сила, что если что, они придут, помогут решать все вопросы, а оказалось пшик. Кадырову нужно восстанавливать свою репутацию кровожадного, сильного диктатора, поэтому Кадыров опасен именно в такой вот своих пиар-компаниях.
Я согласен, но я тоже никогда не понимал вот этой истории, это же Чечня, это же Кадыров, как будто он откуда-то взялся из ниоткуда. Его Путин назначил, и все, что там происходит, происходит в согласии Путина. И вот эти милиционеры московские, где-то я видел комментарии, говорят, а что мы должны были делать? Нам пришла официальная бумага. То есть они же не просто к ним пришел какой-то человек и сказал: слушай, выдай мне его. Им прислали бумагу официальную.
Вот ровно такой, которая должна приходить.
Да, им прислали бумагу. Вот этого человека задержать и выдать. Что они? Они как бы, я их не оправдываю. То есть они там, где-то длинная история, почему они там служат и так далее. Но тем не менее, вот человек служит в Москве, в милиции, ему приходит официальная бумага. Этого задержать... Он же не знает, за что он там.
Самый забитый московский абсолютно, полицейский, да. Вообще полицейский, самый-самый забитый.
Именно так. Ему пришла бумага.
Злой человек.
Он знать не знает, в чем этот человек виноват. Убийца, преступник, террорист. Задержать и отдать. Задержал, отдал. А выяснили, что все его преступления, это его то, за что в Москве, в общем-то, никого не наказывают и правильно делают, и вообще нигде не наказывают. Его за это отправили, так сказать, на расправу. И этот вот, я думаю, что, возможно, и сам этот человек подумал, ну вот, зачем я, так сказать, парня, каким бы он ни был, отправил, так сказать, на смерть фактически, на пытки. Отвратительная история, но она не про всевластие Кадырова, а на самом деле. Она про то, какая система существует в России. Что в России может существовать запрещенные законом эти наемники, убивать кувалдой, что в России могут существовать Кадыров со всем своим средневековым двором и представлением о жизни. И да, и он может выбить официальную бумагу. Вот это вот гораздо страшнее, чем произвол. Похитили, увезли – это бандитизм. А вот получить официальную бумагу, вот это, извините, говорит не столько о Кадырове, сколько о всей этой системе.
Системе, конечно.
И он включен в эту систему. Вот это, я тоже знаю многих, ну не знаю, слышал эту версию популярную в путинских кругах, что он, значит, Кадыров. Ну вот что-то отдельное такое. Ну подождите, так откуда он взялся? Они все путинские, это Путин.
Абсолютно.
В каждом бумажке, на каждой бумажке проступает подпись одного человека, Путин. Потому что без него ничего в России не лишается. Как сказал в том числе и, значит, наш будущий герой, так сказать, следующего эпизода Роберт Шлегель, да, в своем интервью. И Милов вчера про это хорошо писал, что какие элиты, какое что? Путин. Все решает Путин, и не надо себя обманывать, что без согласия Путина кто-то тут смог бы вот этим всем заниматься, тем более в Москве, тем более там не стесняясь внимания медиа. Значит, Путин разрешил, санкционировал, позволил. И ни разу не сказал Рамзану, перестань там убивать гомосексуалов, зачем ты это делаешь. Возможно, Путин считает, что так и надо, просто пока только в Чечне.
Ну, мне кажется, что это не первое такое проявление далеко. Вот с гомосексуалами оно, ну, как бы мы его сейчас видим и рассматриваем, а на самом деле и до этого были. Да, взять убийство Бориса Немцова. Ну, что мы скажем, что кому-то выдали, кому-то дали по рукам, что ли?
Нет. Никому не дали, абсолютно.
Кого-то,
знаете... Демонстративно поощрили, еще и медальки абсолютно, выдали кому-то.
Ну, Немцова Путин убил, поэтому что?
Ну, да, да. Ну, мы об этом, собственно, и говорим, что без его ведома, так или иначе, все равно получается, как ни крути, все равно выходишь туда. Слушайте, хотел еще поговорить, ну, Ваня сказал в самом начале о том, что это было ожидание, неделя ожидания, про послание Путина в том числе. Вот, и там не только определилось, когда будет это послание Путина, которое так оттягивали, но еще и заседание Совета Федерации и Госдумы. Я вот долго думал над этим, и по моим ощущениям, раньше такие события, ну, уж не первое событие, когда Путин должен сказать что-то, после этого Совет Федерации что-то опять там собрался, еще что-то. Вот такая ситуация не первый раз. Но вот для меня первый раз, когда... то есть мне кажется, что внимание к этому все меньше и меньше. Все время кричат волки-волки, что сейчас будет ах, что сейчас будет то ли мобилизация, то ли война, то ли военное положение, то ли еще что-то. Выходит, ест очередного чижика. Там просто чижики заканчиваются уже. Вот. В этот раз тоже чижиком обойдется?
Как может быть. Вполне может
никто
быть.
Не знает.
Никто не знает. Реально. Может быть, собрались, посидят, он выступит, заслушает доклад генпрокурора Совет Федерации.
Очередную историческую справку.
Да, он заслушает его речь об истории, похлопают, разойдутся. Может быть, и так. А может быть, и не такое. Просто действительно так долго кричать «волки-волки», я просто уже несколько раз эту тему комментирую, просто скажу кратко, да, что это только в странах, где четкие парламентские и конституционные процедуры, срочный созыв таких органов что-то значит. Потому что в противном случае, извините, глава государства и правительства его просто подвергнут импичменту. Ты что устроил? Что за кого надо? Созвал нас, чтобы что? Поделиться своими взглядами на историю, что ли? А в России это нормально пройдет. Ну, созвал он этих бездельников, они съехались.
Я очень люблю по этому поводу рассказывать анекдот, вспоминать, точнее, анекдот. Папу хочу, чтобы слоники побегали. Вот буквально.
Абсолютно.
Тут на самом деле нужно сказать, что они используют это как тоже инструмент.
Давление.
Как такой инструмент. Самый яркий пример. Помните, когда Навального таскали на суды по замене условного срока на реальный? Это же тоже вот постоянно был такой вот раз в полгода обязательно такой суд случался, чтобы все нервировались, чтобы все думали, вот сейчас произойдет, и привыкли к этой дикой ситуации. Возможно, Путин использует, ну невозможно, он точно использует точно такой же метод. Я сейчас всех соберу, чтобы все немножечко понервировали, а на следующий день, там, дней, через неделю или через месяц, вот случится все то, чего боялись. Потому этого-то все ожидали этого, и все как-то, ну, не случилось, и все, и бог с ним. А второй раз уже по этому поводу, все же и так уже ожидали, все уже понервничали по этому поводу. Поэтому объективная вещь, что Путину нужны люди, Путину нужно набирать людей в войска. Поэтому все ждут второй волны мобилизации. Она ему объективно нужна, она случится рано или поздно, ее не может не случиться. Потому что вот сейчас передвинули вторую часть мобилизованных из учебных частей на фронт. Они начали снова вторая волна видео пошла, типа, нас заставляют стрелять, мы тут без обмундирования.
Оказывается, надо воевать.
Да, оказывается, нужно воевать и так далее. Значит, учебки освободили, значит, по количеству жертв, опять же, может, там не 2000 человек на 90 метров или сколько там сказали, но по количеству людей понятно, что они гибнут в огромном количестве, нужно заменять. Значит, это случится. Вопрос, будет ли это на послание прямо или после послания, или скрыто объявит, не объявит, совершенно глобально неважно. Ну, то есть это все равно рано или поздно произойдет. Что еще из каких признаков можно видеть? То, что мы видели до 20 февраля прошлого года, 21-2 февраля, этого не наблюдается. Ну, какие-то движения вот этих вот лидеров, бомжей, ЛНР, ДНР, ничего не происходит, никаких шевелений, каких-то признаков, никакой особенной концентрации войск не происходит. Вот есть там сообщения о передвижении авиации, перемещении авиации, вертолетов. Но это кажется такой более-менее рутиной, военной рутиной. Поэтому, видимо, прямо фронтовых событий не произойдет после этого послания. Потому что просто нет объективных признаков. Что мы видели окопы в Белгородской, Брянской, Курской
фронтовых
области.
Фронтовых что-то между бомбой не ударит, наступление не пойдет, ракеты не полетят.
Не будет какого-то массового наступления вот после этого призыва. Потом были новости о том, что приедет президент Южной Осетии, Абхазии. Сейчас присоединят Южную Абхазию, Осетию. Сейчас сегодня Лукашенко. Вот будет какая-то новость про присоединение. Это могло бы быть, если бы хоть какие-то движения были в этих республиках. Были бы движения в Беларуси или были движения в Южной Осетии, Абхазии. Ничего такого мы подобного не видели. Поэтому скорее слух. Но в то же время есть вот это заседание Госдумы Совета Федерации. То есть что-то ему нужно формально будет затвердить. И концерт на ровном месте тоже не проведешь. Ну, как-то странно проводить без какого-то события совершенно. Нужно хотя бы что-то. Поэтому я бы спрогнозировал такой мой процентов на 20-25 прогноз, что он может сказать «война». Потому что, если обратили внимание, Лавров на прошлой неделе, он, правда, сказал «гибридная война», но он много-много раз повторял слово «война». Он сказал «гибридная война с Западом», а потом повторяет «война, война, война». То есть, видимо, у них в этом у Путина уже несколько раз проскакивала «война». Потенциально он может сказать, Запад объявил нам войну, мы все на войне, война народная, все вставали, и по этому поводу концерт, потому что нам нужна сила.
Те, кто осужден за дискредитацию армии за слово «война», конечно, никому ничего не отменят.
Я еще скажу, что была новость, которая очень обеспокоила.
Сейчас, погоди, Федь, извини, ради бога, а то опять пропущу. И потом скажешь, нас смотрит, поскольку много народ, 9300 человек, никогда столько не смотрел, но у нас третий выпуск пока. Вот, поставьте, пожалуйста, лайки, если можно, пока я не забыл, потому что, как мне кажется, наши сегодняшние спикеры-гости этого более чем достойны. Мы не очень здорово выступили со звуком в начале. Давайте об этом забудем и просто поставим Федору Крушенинникову и Ивану Жданову ваши замечательные лайки. Прости, Федь, пожалуйста.
Да, и подпишитесь на мой канал, у меня самый маленький из всех присутствующих. Да. Значит, я читал новость.
Давайте мериться, у кого мериться.
Я про YouTube канал.
Просто что у них нет
YouTube-канала. Мериться каналами. Значит, была новость, что вышли подводные лодки с ядерным оружием в море. Впервые за 30 лет норвежцы про это сообщили.
Да, корабли там.
Да, я думаю, да, корабли. Я думаю, что Путин действительно, он все еще верит, что Запад можно испугать. Поэтому он повышает уровень тревожности, вот то, что Ваня говорил, пытается, чтобы люди нервничали. Ну что вот еще можно, какой ритуальный жест можно сделать, чтобы все занервничали? Выпустить корабли с ядерным оружием, да, и назначить в Москве какое-то, значит, сборище. Я думаю, что он, конечно, с трибуны не только про историю, про социальные гарантии расскажет, но и там будет какая-то очередная серия угроз, нападок. Ну, может быть, и слово «война» прозвучит, но я думаю, что это будет очередная попытка докричаться до Запада, еще раз сказать им, ну, вы понимаете, что все серьезно, вы понимаете, что я до конца пойду, вы меня боитесь, я страшный. И это, я думаю, что в присутствии там Госдумы и Совета
Федерации... А ты думаешь, что он не пойдет до конца?
Нет, я думаю, что может. Но не думаю, что он очень этого хочет, потому что в его очевидном мире вот эти все западные слабаки и сопляки, они должны испугаться его вот этого решительности, что он едет им навстречу, значит, и кричит, и испугаться. И я думаю, что это такое будет психологическое давление, то есть то, что мы увидим вот на этих мероприятиях, это будет такая большая постановка, демонстрация страшного решительного Путина Западу, ну, как один из вариантов.
Ну, при этом я думаю, что, опять же, вот, да, он угрожает, он действует медленно. Опять же, он наверняка сейчас кусает локти, как мне кажется, что он в 2014 году сразу не вторгся. Он думал, что вот я сейчас 8 лет подготовлюсь, и все точно
надо
будет.
Надо было тогда.
А для него, конечно же, нужно было тогда, сейчас он об этом
тогда сожалеет. Тогда Украина совсем не могла противостоять, и Запад был, и много чего еще было по-другому. Ну, к счастью, тогда он испугался и не сделал
этого. К счастью, да, абсолютно. А у Украины как раз было время, 8 лет подготовки. Порошенко нужно отдать должное. Он готовил и военные, и военное производство, и несколько мы видим.
Ну, с производством они не очень хорошо у них получилось, но тем не менее хотя бы готовились.
БМП они сделали достаточно мощное, ПТУРы у них достаточно мощные. В общем, есть хороший гарпун, который потопил Москву. Тоже достаточно мощный. В общем, есть чем похвастаться, есть чем ответить. Но суть не в этом. Суть в том, что Путин угрожал. Говорил, что Украина не существует, и он все-таки дошел до этого шага. Сейчас он угрожает ядерным оружием. И есть объективные... Вот давайте все-таки смотреть больше на объективные признаки подготовки к чему-то. У меня нет объяснений, зачем копать окопы в Белгородской и Курской области, зачем ставить ПВО по всей Москве.
То же самое, что ты сказал, держать в напряжении.
Зачем готовить бомбоубежище? Это не держит напряжение, они это сильно не пиарят. Но
они боятся,
еще боятся. Они не говорят об этом массово, мы сами узнаем. Вот тут завезли лавочки в бункер, такой-то тут завезли лавочки в бункер. Они отправили большое количество систем ТОР, зенитные системы в Беларусь, прямо на западные границы Беларуси. То есть они опасаются реального удара со стороны НАТО.
Они правильно опасаются.
А почему опасаются? Потому что они сами готовят еще что-то более мощное.
Мне кажется, нет.
Они уже наготовили.
Знаешь почему? Мне кажется, что на них, как и на меня, например, произвело огромное впечатление атаки на аэродромы Энгельса и Волгограда. Это черт знает где от Украины. И до Москвы спокойно долетает. И главное, что бог с ним, дальность. Дальность не самое главное, в конце концов. Хотя понятно, что до дальневосточной базы, где теперь Ту-95, не долетит ничего. Но главное не дальность. Главное то, что никакие ПВО не сбивают, их нет по пути. То есть они, может, и есть, но они не работают.
Это хорошо. Я сошлюсь на мнение такого аналитика, как Николай Митрохин, который очень по этому поводу хорошо написал, что если запустить на Москву, вот сделать то же самое, что делает Россия, там 2000 вот этих летающих каких-то дронов, конечно же, какие-то
долетят.
Части, конечно, какая-то часть долетит. И то, что ты говоришь про Москву, они реально боятся паники в Москве.
С дронами более-менее понятно.
Они реально боятся паники в Москве, что если на Москву обрушатся какие-то удары, а никто не будет к этому готов, и люди начнут в панике метаться, убегать из города, вот это может быть ужасным вызовом и кризисом для режима. Потому что даже сталинский режим с трудом пережил панику 41-го года.
Они боятся такого Матиаса Руста 2.0, знаешь, только тот был такой мирный и весь плюшевый, да. 18-летний парень прилетел, сел на Красной площади, все, мир, дружба, падение Берлинской стены,
Не, ну если начнется что-то, удар по Москве придется, во-первых, это разрушит. Ну, во-первых, ну это просто очень много последствий. Во-первых, люди разочаруются в способности именно Путина. Во-вторых, война пришла в каждый дом.
Они уже разочаровываются. Это потому правда. Что, посмотри, мы вчера показывали обращение жителей Орла. Может быть, вы видели, не? Значит, в Орловской области жители, ну, может, их 5 человек было, неважно сколько, даже один. Значит, житель Орла, который говорит, защитите нас от нацистов. Националисты точат зубы, все, угу, все дела и все прочее. Почему у нас закрыты подвалы, нам нужно бомбоубежище?
Ну, люди боятся, конечно.
А почему? Не потому, что нацисты злые. Он и говорит в той лексике, в которой, ну,
понятно, понятно,
принято говорить.
Это надо понимать.
Будет понятно, да? Он очень умный человек, на самом деле. Прикидывается логично дураком, вот просто замечательно. Но он говорит... Это потому, что он понимает, что его защитить, вот ПВО, вот это вот, ни черта нет и не может. И он видит, что происходит в Белгородской области, где-то сбивают, а где-то и нет. И что и Шебекин горит там, и все прочее, и заводы там какие-то, и дома, и в аптеку попадает, и где бы то ни было. А Орловская область подальше, но тем не менее.
По пути в Москву, очевидно.
В том и дело, в том и дело.
Теория в том, что именно поэтому они, возможно, не атакуют офис президента Зеленского. Я потому думаю, что у них же есть ракеты, которые Украина еще пока не умеет сбивать. То есть А-22, они могли, да, бы, могли бы отправить потенциально ракету на Банковую улицу, но при этом они опасаются, что моментально будет удар по Москве.
Ну, не моментально, но будет.
Они легализуют, легализуют. Через какое-то время, конечно, через какое-то время будет удар по Москве. Ну, месяц, я думаю, что это займет. Отправляешь много дронов, и один долетает.
И сюда, как мне кажется, вполне ложится та история с бронепоездом. Вот, который, потому что он теперь боится летать.
Ну, правильно делает.
В некотором смысле, да. То есть, не доверяют ПВО не только люди.
Я думаю, тут даже не ПВО на самом деле. Представь себе, вот самолет. В чем разница между самолетом и поездом? Если поезд можно срочно остановить и из него выскочить, если что-то происходит не то. Самолет в воздухе ты не остановишь, чтобы его посадить нужно какое-то время. Если, они же не знают, какая техника есть у НАТО. А вдруг со спутника какой-нибудь луч упадет, у самолета все откажет, и на территории России упал российский самолет. А кто виноват? Ну, сами виноват. Откуда мы знаем, почему ваш самолет с вашим обычно, президентом упал?
Так как обычно пилота с вами,
да, да. То есть я думаю, что он, во-первых, они не знают, какое вооружение есть у американцев, и подозревают, что может быть разное, что самолет сам по себе очень уязвимая вещь. Чтобы все погибли, достаточно, чтобы он просто упал. То есть от того, что поезд просто встанет, даже если упадет с рельсов, это еще там еще есть
не шанс. Гарантия.
Не, да, гарантия. Ну, случилось что-то, поезд остановился, все выбежали, убежали в лес. А вот самолет, чтобы он сел, должна произойти какое-то время. А если у него в воздухе откажутся системы, уже ничего, скорее всего, не спасет. Поэтому он пересел на поезд, потому что четко понимает, что он уже может быть легитимной целью.
Слушай, подожди, то есть это его накрутили буквально.
Ну, он сам себя, скорее всего,
и накрутил. Или сам накрутил, что американцы могут, что там, что они могут отключить?
Все.
Ну, GPS могут отключить.
Все могут отключить.
Что еще они могут?
Мало ли, что все электронные системы.
Программное обеспечение, что, да, еще?
А что? Вот, ну, какой у него, я не знаю, удар, мы же не знаем, какие современные вооружения. Они же не применяются в этой войне. В этой войне пока применяются вооружения на уровне там войны в заливе, и тут даже не все. Стелсы еще не летали, да? А какие есть современные вооружения? Вот самые современные. Где передний край? Какие системы глушения электронных там, подавления существуют? Во-первых, они могут существовать реально. Я думаю, что, опять же, у него-то есть представление, что есть, а что нет. Может быть, ему американцы и предоставили эту информацию на предмет того, что ты в РИДа не завирайся. А может быть, все-таки разведка ему сказала, слушайте, у них вот такие. А может быть, он сам себя напугал. Потому что я бы на его месте, повторюсь, тоже бы, наверное, боялся летать на самолете в такой напряженной ситуации.
Мало ли что. Какое-то более простое объяснение, давай, давай, всего. Давай. Оно элементарное, почему он разводит, в том числе, послания, дальше законы и концерт на разные дни. Потому что дед старенький. Ну, типа... Вы недооцениваете это. И сознание его такое.
Вызываем профессора Соловья.
Он старенький именно по сознанию. Ему хочется...
по сознанию.
По сознанию, конечно. Нет, я не говорю, что он умрет завтра. Абсолютно. Речь не про это.
Все, я понял.
Речь про то, что ему нравится такая вот надежность. Вот это, да, это коррелирует с твоим, что страшновато на самолетах летать. Но поезд это такой, как Сталин. Вот на всех последних этапах они начинают сходить с ума почему-то, когда у тебя бесконтрольное количество денег, ты можешь потратить миллиард на поезд, ты начинаешь сходить с ума, а что, это же удобно. Что, я сяду, у меня там совещание, у меня там сауны, все, что нужно в поезде за миллиард вообще абсолютно. Ты едешь, смотришь, как Россиюшка живет из окна, там же невозможно по линии железных дорог все разукрасить. Там
ему-то, конечно, невозможно. На самом деле, я думаю, там, где он ездит, все разукрашивает.
Ставит дома, но, ну, не знаю. В общем, мне кажется, он может потратить огромное количество. Безопасность – важный фактор, но важный фактор еще, что по сознанию он стареет. И, например, все огромные... Я увлекался, Александр, рассказывал про подземные сооружения. Все огромные подземные сооружения начали появляться в последние годы Сталина. Вот война прошла, 45-й год, 53-й год, открывают первые гигантские бункеры, там подземные ветки метро и прочее. Дальше все это развивается. У Путина то же самое. Он дошел до этого этапа, когда ему нужен гигантский бункер, надежный бронепоезд. Это и паранойя, и старость.
Слушай, я не вижу, чем одно другому противоречит.
Да. Я только добавил. Тут не
никакого противоречия. Я здесь и с тобой согласен.
Еще было интересно про поезда, что все-таки самолеты легко отследить. Вот есть масса систем, ну, то есть со спутника, а как те же расследователи говорят, что поезд не так просто отследить. Огромный трафик движения поездов, и, в принципе, можно... То есть я думаю, его это беспокоит, что все-таки не так просто быть обнаруженным, потому что момент появления в какое-то время... Почему он все время опаздывает? Это вот тоже есть такая теория. Знаете, есть прекрасный фильм, и книга, точнее, «День Шакала». Там про что? Про то, как готовились покушать... Кстати, в Советском Союзе за это запретили. Там все построено на том, что в определенный день, в определенный час Деголь, конечно же, там будет. Но не может же президент Франции взять и отменить такое мероприятие. А президент России может. И поэтому президент России всегда появляется. Нельзя вот взять и придумать какое-то покушение, точно зная, что в 12 часов такого-то дня Путин будет возлагать цветы к вечному огню. Ты никогда не знаешь,
насколько... Ядерные ракеты нельзя туда ударить.
Вот именно. Он опоздает на час, приедет позже, раньше, через день. Собрание отменят, мероприятие перенесут. Поэтому они вот любят назначать все неопределенно, менять напоследок, еще и опаздывать. То есть это реально, можно объяснить, что это действительно паранойя, чтобы никто никогда не мог его подстеречь там,
но, где заранее сказано. Если я напомню, тебе был поезд такой, Игла знаменитый, который с ядерными тоже...
Да, он
ездит. С ядерными ракетами, два поезда, скальпель или Игла. Да. Скальпель поезд, который распилили потом. Я думаю, что вот это представление о том, что поезд невозможно отследить, потому что это же был такой советский миф большой, что вот они как рефрижераторы,
Эти вагоны специальные выглядели. Но они есть не только в Советском Союзе, они есть и в других странах,
я так понимаю. Был в советское время еще миф, что невозможно в Соединенных Штатах построить такой поезд, потому что железные дороги частные, и поэтому все будут знать, по каким железным дорогам он ездит. И я думаю, что вот этот миф в нем сидит, и он думает, что поезд невозможно отследить. Да, на самом деле, господи...
Кому надо отследить?
Не знаю, таблетку Apple, вот эту, Apple Key положите, и все будут следить за этим поездом.
Не совсем так, но смысл, я думаю... Да, смысл-то примерно сейчас такой. Значит, с бронепоездом более-менее разобрались. И главное, что вот интересно, что нет никаких сомнений, что это именно так и есть. В принципе, не было спора, в отличие от «Легиона свободной России», существует ли бронепоезд «Путь». Нет, мне несколько писали профессионалов именно, как с точки зрения там профессионалов, но, судя по всему, то, о чем мы говорили с расследователями, и досье центра Ильи Рождественский, и проект, Михаил Маглов у нас выступал, ну, там все сходится абсолютно. Ну, станции есть, они со спутника видны, ну, все, уже куда еще. Значит, и бронепоезд ходит где-то по этим станциям. Значит, еще пара тем есть у нас. Кстати, поставьте, пожалуйста, лайки. Мы бьем все рекорды, которые, в общем, по меркам нашей утренней программы совсем скромные и небольшие. Но здесь в ключевых событиях такого еще не было. И я надеюсь, так и будет продолжаться. Поэтому поставьте, пожалуйста, лайк и уведомите кого-нибудь о трансляции или поставьте ссылку на ролик. Комментарии, кстати, тоже приветствуются. Вот. Если вы смотрите это в виде записи. Так вот, есть еще одна, на мой взгляд, крайне неважная, но ужасно как бы дискуссионная тема. Это вот вчера буквально, бывший депутат Госдумы, многие, которые не помнят, не знают, кто это и так далее. Только вот старожилы вроде нас.
Там много же депутатов, 500 человек, не упомнишь.
Но он яркий был. Он был яркий.
И мерзкий.
Более того, ну знаешь, это вот, ну у него поскольку нестандартная фамилия еще, быстрее запоминается, тут ничего не сделаешь. Роберт Шлегель. Соответственно, он бывший еще и комиссар молодежного движения «Наше», абсолютно кремлевского и фашистского. Значит, Роберт Шлегель, который в 19-м году получил гражданство Германии, а уехал он еще раньше, опубликовал в Фейсбуке антивоенный пост. Вот, написал, что война не нужная, что, значит, люди, которые высказались, несут наказание, настоящие герои они, хотел бы высказать слова солидарности и поддержки к этим людям, вот, значит, все такое. Но, естественно, образовалась дискуссия, в которой, вот, на самом деле, по меньшей мере, мы с Федором не сходимся. И тут интересно будет и мнение Ивана тоже, безусловно, может, с него и начнем. Как ты к выступлению Шлегеля? Вот,
я-то думал, в чем вы не сходитесь.
Отсидеться.
Не отсидеться абсолютно, но мне было интересно. Но тем не менее.
Мы сейчас не сойдемся.
Мы с тобой так
хорошо, сказать, начнем. Хорошо, мое мнение, что...
Вкати шар.
Вкатывай этот шар. Кому дал интервью Шлегель? Шпигелю там?
Он Рустановой дал.
А потом Фариде
дал. И Дождю, и Новому времени он очень много. Он не только
написал. Мне отказался.
Да? Но да. Он очень многим дал интервью, ну, то есть не то, что он написал, что, и забыл.
Потому что он знает мою позицию по отношению к нему. Я тут не...
Его, кстати, очень жестоко пытали и на настоящее время, я хочу сказать. Ему задавали очень неудобно.
Просто они до этого не называли его приспособленцем. А я вот... Я дурак, понимаешь? Я вот все время высовываюсь, все время, значит, не скрываю своего отношения. Поэтому приходится вот обходиться теми людьми, которые не обижаются на это.
Я на правах радикала из ФБК, максимального радикала, потому что нас винят вот просто в каком-то жестком радикализме.
Ты на своем примере, ты испытал то, что я говорю, что думаю. Ну, например, я часто говорю, что думаю и о тебе, и о ФБК, о
Поэтому
старых
я
Навальном.
Я к тебе не ходил долго.
Бывает, врешь ты, потому что я тебя не звал.
Все, поделитесь, давайте, горячие эстонские парни.
Вот, значит... Значит, Шлегель.
Да.
Мне кажется, выход из этих ситуаций должен быть. Вот у каждого преступления есть и срок давности, и есть путь там через наказание, когда ты выходишь, и ты перестаешь быть преступником, срок судимости. Угу. Называется, я юрист. Угу. И невозможно клеймить человека всю жизнь. Ну, невозможно, иначе мы получим ситуацию, как в «Отверженных» у Гюго, Жан Вальжан, и вот что-нибудь подобное. Но при этом, что сделал Шлегель, этого недостаточно. Ну, пока это первый шаг, это раскаяние, это уже смягчает вину, это уже хороший поступок.
Чувствую себя на суде втрое.
Да, да, ну, абсолютно, это смягчение.
Заседание иллюстрационной комиссии.
Ну, так же оно и будет, потому что Шлегелем совершены преступления. Шлегель принял этот закон подлецов, по которому умирали дети.
Проголосовал, да.
Проголосовал за закон.
Не он принял, но проголосовал, да.
Один из принявших закон за закон подлецов, по которому дети умирали. Это косвенное убийство. Это косвенное лишение жизни детей. То есть это конкретное преступление. И конкретно должен быть суд над Шлегелем в том числе. Но на этом суде будет, вот он, еще в 2023 году он раскаялся. Он пока не деятельный. Деятельный отличается, что он должен принести еще документы. Он комиссар наших, он наверняка знает, как оно там все работало, финансировалось, кто какие решения принимал, кто за что отвечал непосредственно, кто сейчас на Западе из этих людей, у кого какое имущество. Они все прекрасно знают. Так вот, господин Шлегель должен прийти, написать там, не знаю, Маше Певчих, написать Марии Певчих: «Мария, у меня есть огромный пакет доказательств на всех, кто там находился во власти. Я хочу вам передать. Я хочу вам дать не публичное 20-часовое интервью, рассказать вообще все детали, как там все это происходило, когда заходил Володин, в какие дни, с кем, на какой машине, кто его окружал, прямо нормальный такой опрос, и тогда это будет деятельное уже раскаяние. Вот, но при этом даже то, что такой шаг совершается, даже то, что он раскаялся публично, это уже хорошо, потому что выход должен быть. Пускай таких раскаивающихся будет больше.
Федор?
Да, ну, я отчасти согласен, кроме того, что я не очень верю, что он... Я вообще удивлен, что он вообще упомянул Навального, потому что в тех кругах, из которых он происходит, любое, так сказать, доброе слово в адрес Навального, а мы знаем даже многих, которые уехали из России и продолжают гадить на Навального, для него это, очевидно, очень далекий шаг в сторону. Что я хочу сказать? Мне не нравится Шлегель, и я вот в личном плане абсолютно не готов его защищать, хотя, если посмотреть на его, как он выходил, то довольно интересно, что, во-первых, он не закрепился ни в каких структурах. То есть он закончил свой... Он об этом рассказывает Фариде Рустамовой, что он закончил свой срок. Сказал, что он больше избираться не будет. Не стал ни министра, ни замминистра. Свернул лавочку и по программе поздних переселенцев, то что он немец, переселился в Германию. Поэтому насчет того, что кто-то его когда-то будет в России судить, никто его в России судить не будет, что он гражданин Германии, живет в Германии. Он, и более того, он не претендует ни на какие должности в России, насколько я понимаю, вообще не собирается в Россию возвращаться. Не собирается, судя по всему. Поэтому я уже считал, что там какие-то мамкины иллюстраторы хотели иллюстрировать. Иллюстрация — это когда человек претендует...
Все проще. Ну почему не состоится, если в России будет нормальный режим, то его просто запросят.
Ну почему? Этим судам. Германия не обязана его выдавать, насколько я понимаю.
Конечно.
Я просто думаю, что...
Может судить по документам, я не думаю, которые что... предоставят
ну, Россия. Мы себя обманываем, конечно. Не будет никто его судить в Германии. Вот я поэтому и говорю, что в его положении он мог бы молчать, и ничего бы ему не было. Потому что если у тебя есть паспорт Германии, ты можешь не только молчать, ты можешь яростно зиговать и поддерживать Путина, и тебе даже за это ничего не будет. Потому что тебе гарантировано Конституция ФРГ свобода слова. Таким образом, он добровольно, зачем-то, никакого очевидно выгоды из этого, очевидно, прямо сейчас не получаем. Может быть, он хочет понравиться кому-то. Мы не можем... решить, искренне он или нет, но он совершил целый ряд юридически значимых шагов, которые я могу расценивать как, ну, извините, на фоне того, что вообще желающих покаяться я что-то не вижу из бывших, вот откровенно, напишите мне, давайте вспомним список людей из бывших депутатов, вот единороссов, которые бы вообще изъявили желание хотя бы сказать, да, я был неправ. Нет, их немного, их вообще нет. Более того, очень ценна фраза, когда его спрашивают, виноваты ли все россияне, а уж он-то мог бы вырядиться в такое белое пальто и сказать, я вообще деколонизатор, нас немцев угнетали, это вы все виноваты, проклятые русские, значит, а я один ни в чем не виноват. Он говорит, нет, все не виноват, а я виноват. Это очень важный шаг, потому что мы знаем кучу людей, которые были, как типа Невзоров, доверенным лицом Путина, а теперь всем рассказывают, как все виноваты, а он, значит, не виноват. Это очень важный шаг. Повторюсь, у человека немецкий паспорт, ему ничего не надо, он живет в Мюнхене. Зачем ему все это? Очевидно, его это действительно до какой-то степени мучит. Он там в интервью говорил у Рустамовой, например, что он, что я, говорит, не буду рассказывать, что я делаю. Я помогал людям из России кому-то уехать, я там украинским каким-то людям помогал. Я знаю, что в Германии многие помогают. Я думаю, для него это могло быть действительно... Что-то у человека могло измениться. Возможно, или потому, что он насмотрелся в Думе и решил, что пора уезжать в Германию. Опять же, это не бизнес-эмиграция была, а он уехал вот по этой программе. То есть мне кажется, что те люди, которые играли вот в эту весь фашизм в наших, они, возможно, действительно думали, что это такая подростковая зорница, и что ну вот хихи-ха-ха, там попикетировали. А когда все это стало превращаться в настоящий фашизм, люди действительно могли пережить шок. Извините, когда они там ходили по Москве в 10-е годы, и я думаю, что они реально никто не собирался Киев бомбить. Кроме того, он был гораздо моложе. Я посмотрел его интервью, сейчас он действительно очень взрослый человек, который...
Действительно, ну... он был моложе, Федор. Ну да, никто да. Из нас тогда старше не был.
Я тоже 18 лет был членом ЛДПР, что теперь дальше? Всякое бывает. Ну а что? Что-то. Ну
вот
да,
оно что.
Прошло каких-то 26 лет, понимаешь? То есть человек имеет право изменить свой взгляд, переосмыслить его, живя в Германии, читая немецкую прессу. Он вполне мог переосмыслить. Почему мы отказываем ему в том, что действительно человек мог решить, что он занимался какой-то ерундой?
Я считаю, что, может быть, в морально-этическом плане мы имеем право судить как угодно, отказывать, не отказывать там и так далее. Я 100% считаю, что таким людям должен быть закрыт путь в на политическую деятельность.
С этим никто не спорит.
В будущем России. Все, это единственное. Потому что то, что вы сейчас делаете, и Иван, и Федор здесь, на самом деле, вы просто... Вы, скорее, у вас рассуждение, скорее, более юридического характера. Для людей, вот я сейчас себя ставлю на место публики, перехожу в ту сторону экрана, то, что вы делаете сейчас, это легитимация.
Почему?
Абсолютная, стопроцентная легитимация. Как бы вот человек очистился, и он...
А что, нельзя очиститься, что ли?
Он прозрел. Можно, но... Можно, но... Дело не в том, что как. Вы сказали как. Дело не в этом. А в том, что вы допускаете его дальнейшее участие.
Нет.
Для них, да.
Почему
вы
для
говорите,
них?
Что
ну,
нет.
Ну, для кого, но... Саша? Ну, это у тебя какое-то предвзятое. Я не допускаю его участия в политике. Что он вот... и сам не... Он гражданин Германии, живет в Германии. По им же принятым законам он не имеет права ни в чем участвовать в России. О чем мы говорим? Он гражданин Германии, он не имеет права никуда избираться, ну, и не будет никуда
подождите,
избираться.
Подождите, я не собирался его вообще
я
прощать.
Вообще тоже не
ну, то есть я не собираюсь. Еще раз, совершено преступление. Погибли дети конкретные.
Надо которые... разобраться, сколько конкретно детей.
Ну, надо разобраться, но это должен быть суд. Вот есть, будет там «Прекрасная Россия будущего», статья «Захват и удержание власти незаконное».
Я вам сейчас расскажу, как будет.
Вот и в этом суде и будет и Шлегель проходить, и будет свидетелем, и, но вопрос... Вопрос. Сейчас мне, честно говоря, плевать на его эмоцию. Вот как мне предъявляют, что я там мало эмпатии или наоборот много эмпатии кому-то. Мне все равно, что он думает и в каких целях он это сделал. Но то, что это идет на пользу сейчас, единороссы там сидят, смотрят. Мне кажется, вот внешне для этих единороссов это идет на пользу. Для тех, кто за рубежом, там условные олигархи крупные, которые сейчас под санкциями, которые хотят выйти из-под этих санкций, это идет на пользу. Вот такая коалиция каких-то перебежчиков, которые сформируются и скажут, мы были неправы, это будет на пользу.
Мы должны легитимизировать выход из путинизма, да, Саша? Потому что запретить переставать быть путинистами, как ты предлагаешь от лица неопознанной
да
группы
можно,
людей.
Да
нет,
Господи.
Нельзя, Саша. Любой да. выходящий должен получать смачный плевок в лицо, вечное проклятие и обзывание.
Просто одно дело, когда ты что-то теряешь. Марина Овсянникова. Ну. Марина Овсянникова абсолютно герой для меня, стопроцентный. Человек, который потерял все и мог бы не терять.
Да
мог
бы не терять. Слушай, а кто что теряет?
Который вышел. Когда человек, знаешь, уехал или сидит теперь в Германии, где осуждение войны, это как бы мейнстрим. Он был в мейнстриме, он уехал,
Саша,
он уехал из мейнстрима и приехал в мейнстрим. Он не в русской политике уже, он в германской общественной жизни. И он там заявляет это.
Слушай, вот. В германской политике есть потому АФД, что... и там есть выходцы из Советского Союза, которые в АФД занимают должности, типа Александра Гауланда, бывшего секретаря Комсомола. Он мог бы такую карьерку сделать под Зиголовой, Саша, которая тебе не снилась в Германии. И все в Бундестаг избраться, и сидеть там, и там славить Путина, и деньги получать. Чего же ты этого не сделал?
Я тебе объясню, потому что, конечно, для бывшего путинского функционера путь в АФД 100% закрыт, потому что он потопит вместе с собой все АФД.
Да, ну, там уже
АФД тоже, знаешь, там дистанцируется от всего этого. Так вот, я вам расскажу, как будет. Вы говорите, как будет, я вам расскажу, каким образом будет. Никаких судов с председательствующей Марией Певчик там не будет.
С этим я согласен.
Вот.
Не будет. 100%. Окей, Певчик будет прокурор.
Это, Саша, это Ивана позиция. Я тоже, я вот в этом смысле тоже...
И прокурор, поэтому шить китель я бы не стал. Вот, значит, и будет следующее. Будут два варианта. Один такой псевдолиберальный, а другой, значит, еще более недемократичный. Я сейчас расстрою всех, всем не понравится, да то, перестань. Что я скажу. Не вас. Да вас не расстроишь ничем, вас ничем не пробьешь, ну, не пробьешь.
Саша, заметь-ка, я еще свой взгляд не излагал, ты споришь да, с Ваней, не со мной.
Да, значит, и это будет, будут либо, условно говоря, там какие-нибудь сеченские, которые будут дальше думать и решать, как жить. И, возможно, вполне возможно, либерализация, кстати, совершенно не исключена. Но только на сеченских условиях. И все схавают. Допустят условное яблоко, выпустят там, я не знаю, Навального не допустят до выборов. И все схавают. Или будут решать какие-нибудь условные чубайсы и невзлины, когда они вернутся, условно, и заговорят. И все с распростертыми объятиями их примут. И будет такая же хрень абсолютно, как и сейчас. Вот. Или как в случае Сеченских. Вот что будет. Вот два.
Зависит от степени преступления, до которых дойдет Путин, и зависит от того, чем это кончится.
А если не взлет с Чубайсом, они тем более еще и Навального не выпустят.
Все-таки в Германии были суды, их огромное, кроме Нюрнберга, было еще огромное количество
очень
судов.
Мало. И сильно никого там не осудили. Я как раз занимаю среднюю позицию. Я считаю, что то, что сделал Шлегель, это максимум, на что мы, к сожалению, можем рассчитывать.
Вот, именно вот из максимум. Этого вот это вот.
Никаких судов, покаяний,
вот интервью. Все так будут говорить, когда будут строить Россию. Так, ну, это максимум, Саша, на что политика и искусство возможно. 2 минуты
ты обещал мне дать, еще раз говорю. Так, как говорит Шлегель, будут говорить лучшие из них. Потому что худшие из них будут отделаться, я виноват, все так делали, я так делал. Вот что будут говорить все. Никаких судов и покаяний перед Марией Певчих, конечно же, не будет. И Невзлин тоже не вернется в Россию. Этого тоже не стоит ждать. Как раз-таки наше большое эмигрантское заблуждение, что мы туда все вернемся на белых конях. Вот насчет Сеченских не уверен, но то, что нас там будут ждать и с должностями, на этом еще надо настоять, и за это еще надо побороться.
Никто нас 100%.
Но повторюсь, никто ждать не будет. Но повторюсь, то, что сделал вот этот вот не нравящийся мне лично Роберт Шлегель, это максимум того, что мы сможем получить от лучших.
Почему максимум? Он может прийти и для полного раскаяния прийти в ФБК.
Еще раз, я считаю, что вот то, что он сделал...
Почему нет? Если он пошел по этому пути.
Вань, ну вас массового покаяния перед ФБК никогда не будет с их стороны. Я говорю, что вот если...
Да при чем тут покаяние? Детали. Мне нужны материалы дела.
Вы не будете давать материалы. Вот я говорю, то, что он сделал, это максимум, чего от них реально можно ждать. Дальше они уже не будут ничего делать.
Если в свое время ФБК прощали... прегрешение за то, что человек в закрытой в этом самом в
В открыто опубликовал.
Приватно в Фейсбуке, значит.
Нет, он прислал много документов, документы неправильно оценили, мы ошиблись. Да. Это была ошибка, которую мы сказали.
Сейчас внутричок был.
Ладно, короче, это про что-то вы про свое. Я считаю, что хорошо бы, конечно, было, чтобы так, как говорит Иван, но так не будет. А вот то, что сказал Шлегель, это тот максимум, на что мы можем от бесстыжих единороссов рассчитывать. Для бесстыжего единоросса это максимум.
А какой ты видишь выход вообще для них?
Для них?
Да, вот или он Шлегель до конца жизни.
Нет, слушай, на самом деле мне нравится твой вариант, просто не обязательно для этого приходить в ФБК, но я, если бы работал в ФБК, именно так и говорил бы, как говоришь ты. Нет, правда, просто из корпоративных соображений. Ничего здесь я, никакой претензии в этом плане к тебе не имею. Я думаю, что какой выход, когда человек говорит, что он признает, что он совершал преступление. Ну, это реальное преступление. Ты с этим согласился, что это преступление. Что он называет Владимира Путина преступником, развязавшим войну. Собственно, и все. Мне кажется, что, в общем, вполне достаточно.
Тут вопрос деятельности идет. Ждем мы ли от них деятельного покаяния?
Еще действие нужно. Просто действие. Просто действие.
Для меня даже я в этом плане даже мягче. Для меня особого действия надо только в политику таким людям.
Да, это даже никто не спорит. Мне кажется, он и сам никакую русскую политику уже не хочет никогда. Mm-hmm. Там русскую политику хотят совершенно другие люди. Там Невзлин, который, с одной стороны, заявляет, что не хочет ничего общего с Россией иметь, а с другой стороны, желает ей же управлять. Потому что как-то определитесь, Леонид, как его там зовут, Батикович. Вы или туда, или сюда.
Слушайте, мы уже и так даже то, что запланировано, перебрали. Я так чувствую, скоро передача будет по 2 часа длиться. Нормально. Спасибо большое всем, кто глядел. Ставьте лайки, пожалуйста. И распространяйте трансляцию. Я, знаешь, что напоследок хотел сказать. У нас тут просто часто в чате, я уже третью программу, оставьте этого эксперта на постоянку. Значит, Федора постоянно. Ивана готов смотреть постоянно. В прошлый раз, Смирнов.
Наши фанаты ходят.
Значит, так и будет, друзья мои. Просто дело в том, что у нас маленькая студия. Я бы посадил всех за стол. Никуда-нибудь.
Огромный круглый
стол. За стол большой. Серьезно, кроме шуток.
И круглосуточно заседать.
Всех, кто здесь... Мы должны быть... Ужасно благодарны Вильнюсу за то, что здесь столько интересных, мощных, умных людей собралось, которых интересно смотреть и слушать. И вот двое из них сегодня были у нас в студии, в следующий раз будут еще двое. Время от времени мы их обязательно будем видеть, а как разживемся в большой студии, соберем как можно больше или даже, может быть, всех. Федор Крашенинников, Иван Жданов, спасибо вам огромное.
Спасибо огромное, свобода Навальному.
Да, спасибо Навальному, до свидания.
Спасибо, и всем политзаключенным.
И всем политзаключенным. Точно.